Глава 37. План Хуберта. Брат моего мужа умел вести свои дела, как истинный бухгалтер. Энтузиазм, с которым он продвигал дело Мюллеров, был неописуем. Аккуратно и дотошно Хуберт собирал все факты и документы, чтобы потом использовать их в работе с адвокатом. Списки моих контактов в Германии и телефонные счета моих разговоров с Россией он сопровождал соответствующими комментариями. Да она просто разорила моего брата, эта русская разгильдяйка. Ханс, вполне здоровый человек, подумавший и радости их общения с молодой женой и о брачном контракте, под его пером представал беспомощным инвалидом, не знающим, как дальше жить и жить ли вообще. Эта молодая и наглая жена сделала его старого и слабого еще более несчастным и больным, писал Хуберт с возмущением. Из меня он вылепил этакую амазонку, мужа-ненавистницу и мошенницу, подкосившую неравным, читай, фиктивным браком здоровье своего мужа. А в жизни описания Хуберта, приложенных к делу, я в мгновение ока из порядочной женщины превратилась в махинаторшу, решившую всеми правдами и неправдами заполучить в Германии вид на жительство. Аргументы были просто поразительными. Первое. Я молода. Если у меня с мужем нет секса, значит, я имею любовника. Второе. Поскольку у Мюллеров такая неприличная разница в возрасте, значит... Да все очень просто. Значит, я вынудила Ханса на женитьбу. Здесь и слепому ясно. Русская хотела получить разрешение на проживание в нашей стране. Хуберт радовался простоте и гениальности своих мыслей. Теперь нужны только улики и факты, доказывающие мои великолепные доводы и компрометирующие эту бандитку, рассуждал Хуберт, хлопая себя попеременно то по лысому затылку, то по ляжкам. Пересмотрев собранные документы, мое досье, он остался доволен собой и почти подпрыгивал на стуле от предвкушения расправы. Хуберт жадно искал улики. При этом от удовольствия и цинизма он почесывал свои стареющие от бездействия руки. Упорядоченная семейная жизнь с супругой ему надоела до чертиков. И он был рад радешенек, представившемуся шансу, излить всю свою желчь на мир, жизнь, людей, на эту русскую женщину. Вот так их, этих русских гадов, за их, понимаешь ли, самостоятельность, качает свои затрапезные права в нашей стране. Да как она смеет, мерзавка! Наверное, это и был фашизм. Такой кристальный немецкий национализм, живущий то ли в душе Хуберта, то ли в его не взявшем свое в молодости, а сейчас уже состарившемся теле. Хуберт составил план действий. Помимо прочего, в него входили телефонные допросы, которые он собирался подробно стенографировать. Для меня было неожиданностью, когда в один из моих приездов домой Хуберт изъявил желание говорить со мной по телефону. «Ты знаешь, мне стало известно, что у тебя с моим братом нет секса». «Это правда?» – задавал риторический вопрос Хуберт, и, не дожидаясь ответа, с пафосом продолжал. «Ну а как же так, без секса? Ты же молодая!» Сочувствием в голосе вынуждал он меня на раскаяние. И опять, не дав мне вздохнуть, воспроизводил заготовленный текст сценария. «Все ясно. Значит, у тебя есть любовник». Я была как под гипнозом. Мне не давали ничего сказать. Разве что одну фразу о том, что у меня на работе столько стресса, что не до любовников вообще, и что я об этом говорить не желаю, особенно в связи со свежими событиями последних недель. Мягко и вкрадчиво Хуберт продолжал. Для привлекательной молодой женщины это нормально иметь любовника. Как же иначе? Без секса-то, а? Нет, я не думаю, что ты от таких удовольствий откажешься. И быстро подводил итог, цинично причмокнув на последнем слове. Значит, это так и есть, все ясно. В последнее время я ко всему относилась более продуманно, сознательно, как в поступках, так и в словах. За время замужества у меня случилось лишь несколько интимных встреч с Генрихом. Мероприятие под названием «Любовные отношения» в том неравном браке, в который я вступила, были очень рискованны. Да и вся организация семейной жизни отнимала столько сил и стараний, что у меня не оставалось никаких сил на развлечения. Какие там еще тайные встречи? Я ведь была под контролем старого надзирателя. Да, развод с таким человеком, как Ханс, был бы для меня спасением. Но только не теперь, когда я занята серьезной работой и на мне лежит столько ответственности. Кроме того, я мать и должна думать о Саше. Я понимала, что мы с сыном стоим по одну сторону реки, а на другой стороне находится мой супруг. Но он там был не один. Его поддерживали родственники, дети, соседи и сам иностранный комитет в лице подчеркнуто надменного, пренебрежительного, понаехали тут всякие, господина Шлитта. Тоже против меня. Понятно, что враждебная страна имеет вес, на несколько порядков превышающий ее собственные силы и возможности. От страха мне уже начинало казаться, что на стороне моего мужа вся страна, все общество. Ведь он коренной немец. Его будут, наверное, автоматом защищать, в страхе, думала я. А кто я? Да никто. Иностранка, которую в мгновение ока сделали преступницей. И что толку спорить или что-то доказывать? Еще недавно, несмотря на все пережитое, я любила Германию, но сейчас она стала казаться мне чужой. И эта страна Шиллера и Гёте, моих любимых Баха, Бетховена, Вагнера, Шумана, подумала я. Великая музыка, великие идеи и рядом мелкий национализм. Интересно, меня не любят за то, что я иностранка, или у них особая ненависть к русским образованным людям? Все факты, имевшие место в нашей с Хансом жизни, Хуберт перевернул ровно на 180 градусов. Он продумал все шахматные ходы, и мне ничего не оставалось, как ждать развития событий и надеяться на помощь юристов. А еще на помощь Бога. В конце концов, я никого не бросала, никому сознательно не изменяла и не давала пустых обещаний. Кроме того, что очень важно, я жила честно и изо всех сил старалась быть полезной обществу. Если это здесь не ценится, то чего еще можно ожидать?